не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! У нас в студии замечательный друг, товарищ и брат нас, и просто мудрый, прекрасный человек Александр, забываю твое отчество, Даниленко, пастор Библейской церкви Санкт-Петербурга, и это прекрасно, потому что когда у нас в гостях этот человек, это значит, что мы слышим в ответ на ваши вопросы прекрасные, мудрые, взвешенные ответы, и не просто ответы абы какие, а те ответы, которые мы можем применять в своей жизни, а те ответы, которые являются максимально предельно практичными.
Ну, я надеюсь, что так.
Каждый из вас, кто помнит Александра Даниленко, но забыл почему-то адрес церкви, в которой он служит, он сейчас прямо скажет нам адрес, как тебя можно найти, пока я делаю лайки и репосты, которые я буду делать тебе сейчас, друзья.
Улица Блохина, дом 2, дробь 77. Это метро Горьковская или метро Спортивная рядом. Поэтому собрание в 11 утра по воскресеньям. Все, кто желает, пожалуйста, присоединяйтесь.
Ты как будто бы, Саша, не выспался сейчас, нет, немножко?
Нет, я... Еще не разогнался.
Друзья, почему в мире так много одиноких людей? Это основной вопрос сегодняшней темы. Кстати говоря, сегодня, друзья, у нас рубрика будет «Глаз народа». Сегодня будет пару вопросов, которые я задавал на улицах Санкт-Петербурга. И все, те, кто скучал по этой рубрике, да и аминь, скажите, потому что сегодня как раз-таки будут вопросы, будет диктофон и будут ответы людей города Санкт-Петербурга на всякие разные каверзные и не очень вопросы, которые я задавал по поводу одиночества, неодиночества и всего прочего. Ну, давай, раз уж у нас тема одиночества, да, давай с этого вопроса и начнем. Александр Анисимов нам сейчас включит вопрос с улицы. Почему в мире так много одиноких людей?
Глаз народа.
Почему так много одиноких людей?
Потому что все привыкли к одиночеству.
Не знаю, честно.
Потому что, не знаю, мало дружбы, наверное.
Потому что, наверное, не хотят устраивать свою жизнь.
Не знаю, наверное, живут между работой и домом.
Я думаю, что люди замыкаются в себе.
Я замужем.
Сложно ответить.
Наверное, потому что не ищут в себе вторую половину.
Дефицит общения, возможно.
Не знаю, наверное, несчастья много.
Глаз народа.
Спасибо городу Санкт-Петербургу, спасибо всем тем, кто уже подсоединился к этой трансляции. Лайки и репосты делайте, комментируйте наш эфир. Ну, а мы обращаемся к Александру Даниленко. Ты слышал ответы людей, но прежде чем ты их будешь комментировать, если у тебя есть, есть комментарии по этому поводу?
Ну, можно прокомментировать.
Давай прокомментируй, а мои вопросы потом будут.
Ну, ответы неглубокие. Ну, понятно, что люди о них не очень задумывались, а даже если задумывались, то... А предпосылки у них какие? Ну, дефицит общения. Почему дефицит общения? Там, ну, люди так привыкли. Ну, почему они так привыкли? То есть, понятно, что для них этот вопрос был врасплох. Может быть, если бы они подумали и немножко спустились ниже, ну, вглубь, я имею в виду, как бы то они ответили иначе. Но, как бы, ответы такие достаточно поверхностные. Видно, что, ну, наверное, как минимум те люди, которые тебе отвечали, сами об этом не думали достаточно глубоко. То есть, это даже им не в укор. Возможно, ты их просто их неожиданно застал этим вопросом.
Как всегда это бывает.
Да, да, да.
И неподготовленным людям.
Вот, и поэтому, ну, мне кажется, вопрос даже, ну, даже светский не очень так обдуман был людьми. Но это такой тоже поверхностный комментарий.
Смотри, сейчас считается, ну, по крайней мере, под социологами, психологами считается, что сейчас основная проблема – это не коронавирус на самом-то деле в мире, да, это вовсе не там не СПИД, не войны, а самая главная проблема человека сегодня – это одиночество на самом-то деле, та, которая касается, ну, гораздо большего количества людей, чем войны, коронавирус, там, СПИД и бедность, да, вот одиночество – это такая самая фундаментальная проблема человечества, и это удивительно, потому что у нас есть ноутбуки, у нас есть смартфоны, гаджеты, мы всегда можем соединиться с кем угодно на любом конце планеты и все прочее. И как будто бы вот это все служит для того, чтобы, наоборот, сократить дистанцию между человеком. Тем не менее, основная проблема человека – это одиночество. Почему вот такой парадокс, на твой взгляд?
Ну, потому что корневая проблема не решается. Если вот в самом сердце эту проблему, вот в корне, в сути проблемы ее не решить, все остальное – это будут лишь такие, ну, попытки внешние, поверхностные и неэффективные. Потому что одиночество, оно не просто в последнее время... последнее время много предпосылок для того, чтобы оно стало таким щемящим. А в принципе, одиночество, оно всегда было проблемой человека. И мы знаем множество людей, которые там, ну, человек там душа компании, весельчак или там клоун, как отличный комедийный актер, как помните, недавно,
пару лет назад
совершил суицид. И мы узнаем, что на самом деле одинокий, или она одинокая, что там перед всеми они хохочут и всех рады видеть, они со всеми хорошо общаются, а вечером она плачет в подушку. Или вот когда мы там депрессию изучали, смотрели, что человек вполне вроде адекватно себя ведет, а он в своем блоге там или в своих каких-то записках пишет, а вечером я режу себе вены. То есть мы даже не понимаем, насколько одиночество серьезная большая проблема для людей, потому что она на самом деле скрыта глубоко внутри.
Мы к корню чуть позже перейдем, собственно говоря. Я надеюсь, что в конце концов ты ответишь на вопрос, почему не просто люди одиноки, а как эту проблему решать. Смотри, ты говоришь, вообще, статистика показывает, социологи говорят о том, что это основная проблема человечества. Ты утверждаешь, что эта проблема не последнего времени, она была всегда, просто она сейчас стала щемящей. Ну, это как бы побуждает нас, наверное, сделать следующий логический вывод из всего этого, что люди должны об этом задумываться. Казалось бы, да, то есть все фиксируют в себя одиночество. Но, тем не менее, сейчас только что ты сказал о том, что ответы были такими однобокими, да, и поверхностными. И это значит, что для тех людей, по крайней мере, кого я спрашивал, это не тема для личных размышлений. Согласен?
Видимо, да. Это не то, что у них вот волнует их на данный момент.
Так если это проблема общая и извечная, то почему люди не размышляют над ней и не пытаются найти выход из этого положения, на твой взгляд?
Люди пытаются найти выход, но каким образом? Мне одиноко, пойду в интернет. Мне одиноко, пойду с друзьями пивка попью там. Или в теннис поиграли, в футбол. Мне одиноко, и что-то я сделаю по этому поводу. То есть каждый пытается как-то интуитивно вот это свое одиночество... решить эту проблему. Только то, как он ее решает, часто это еще больше усугубляет проблему. Потому что тебе кажется, я пойду в компанию и не буду одинок. Вот иногда, чего, у тебя же столько друзей, а ты одинок. А ты идешь в компанию и понимаешь, что ты одинок. Ты одинок в большом городе, ты одинок там в университете, в школе, в классе, в коллективе. И от этого твое одиночество, оно еще более щемящим становится. Потому что ты пытаешься, и поэтому многие проваливаются в интернет, потому что там ты не то чтобы теряешь чувство одиночества, но ты его забываешь. Вот этот дофамин, вот это развлечение, вот эта мелькающая лента, и ты как бы отвлекаешься от своего чувства одиночества. Но оно никак не решается, эта проблема.
Телефон в свое время изобрели, собственно говоря, для того, чтобы сократить дистанцию между людьми. Интернет – это как бы побочный эффект сокращения. Все-таки, как ты думаешь, почему эти инструменты, они по большому счету, раз уж именно в последнее время это чувство стало щемящим, почему эти инструменты, которые нас соединяют, в действительности нас разъединяют, и почему одиночество усиливается, хотя должно уменьшаться?
Потому что, опять-таки, это не решает корня проблемы, то есть ни телефон, ни интернет. Оно может, это как инструмент на самом деле, оно может послужить к тому, что ты не будешь одинок, но в силу того, что ты одинок, этот инструмент, ты не решил проблему одиночества в его корне, этот инструмент, он будет как бензин на огонь, он не будет тебя лишать одиночества, он наоборот будет, как бы, у меня есть телефон, но звонят мне там только спамеры или там еще кто-нибудь, да, там, коллекторы. А у меня есть интернет, но полковнику никто не пишет. И от этого тебе еще более одиноко становится. И ты видишь, у тебя там 1000 друзей, в твоем аккаунте, а поговорить по душам не с кем, это одиночество, да? То есть то, что нам, казалось бы, должно решать проблему, оно, наоборот, ее усугубляет. И от того, что оно усугубляет эту проблему, у тебя одиночество еще больше щемит, и ты еще больше сидишь в интернете, ты еще больше, там, может, кому-то названиваешь. Или там раньше кто-то сидел в телевизоре. То есть не было интернета, но человек смотрел телевизор или там читал газеты. Куда-то он пытался занырнуть, чтобы отвлечься от этой боли.
Да, спасибо большое. Нас приветствует Евгений Иванцов и Владислава, и гостя приветствует. Гостя Евгений зовут Александр Даниленко, пастор Библейской церкви город Санкт-Петербург. Подтверждает твои слова, говорит, это точно. Не знаю, какие Бойцова, все время забываю дом 2, да?
Блохина.
Блохина. Блохина, дом 2. Друзья мои, в этом помещении находится церковь, в которой Александр Даниленко служит пастором. Каждый из вас может в воскресенье посетить собрание, ну или найти Александра Даниленко в социальных сетях и встретиться с ним, ну, по этому же адресу, только среди недели, для того, чтобы, например, поговорить об одиночестве и о том, как ее решить. Также есть у нас в Теос Медиа телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. С помощью этого телефона вы также можете попытаться решить свою проблему одиночества. На том конце работают профессиональные душепопечители, психологи, некоторые из них уже по 18 лет, и они достаточно опытные, чтобы вам подсказать каким-то образом решение этой проблемы. Слушай, почему мы не можем к одиночеству, например, относиться, как, например, к нашему неумению летать? Вот мы не умеем летать, да? Ну, как бы, и никто же после, ну, от этого не бросается под поезд, не вешается, да, не стреляется. Просто мы не умеем летать, ну, как бы, и все. Если проблема одиночества – это проблема, которая сопровождает нас всю жизнь, ее не решить фундаментальным образом, казалось бы, почему? Просто не зафиксировать ее, как бы, ну и все, и перестать по этому поводу париться. Почему она так мучает людей?
Ну, с одной стороны, ну, мы не сотворены летать, у нас нету никаких данных для того, чтобы летать. И, ну, да, у нас есть иногда желание, вот глядя на птиц, глядя на небо, мы во сне летаем, особенно в детстве. Это очень крутое переживание.
Я до сих пор периодически это делаю.
Значит, ты все еще в детстве,
друг мой. Ну, написано в Писании, что таковых есть Царствие Небесное.
Вот, я радуюсь за тебя. И, ну, мы понимаем, что это замечательное переживание, оно каким-то образом компенсируется, когда мы плаваем в воде, нам кажется, что мы вот парим, да, но мы все равно, мы не созданы, это не часть нашего естества, это не то, что мы видим, что кто-то, и мы, да, и мы не видим, что кто-то рядом, нам кажется, что летает. И поэтому это для нас не такая проблема. Никто не летает. Даже там самолеты или дельтапланы. Это, ну, никто не летает, и я не летаю. В чем проблема? Мы вместе не летаем. Но нам кажется, что одиноки мы. Может быть, кто-то еще, но все остальные не одиноки. Он душа компании. Он, ну, просто не парится по этому поводу. Тот, ну, мы смотрим на людей, мы же не знаем, что они чувствуют на самом деле. И вот, а одиночество у нас внутри есть. И мы переживаем, почему они не одиноки, а я одинок, если вот на этом уровне говорить. А в принципе, если говорить изначально, человек не создан быть одиноким. То есть, в принципе, человек создан быть частью чего-то, быть частью общины, частью семьи, частью человечества, которое не задумано состоять из одиночек. И поэтому, вот как, например, у тебя не было бы одной руки, и ты бы понимал, что тебе, ну, что-то не хватает, шнурок завязать или еще что-то, нужна вторая.
В том случае, если она у меня была до этого...
Ну, даже нет. Даже глядя на других, как они ловко справляются двумя руками, ты бы понимал, что да, я тоже классно справляюсь одной рукой, но двумя было бы лучше.
Ну, тремя было бы еще лучше, наверное.
Ну, вот нет. Как-то не входит в мою концепцию. Идея, что тремя... Наверное, если бы она гармонично росла откуда-нибудь, было бы и лучше. Но мы понимаем, что две руки, ну, как бы две ноги, две руки, два глаза. Тут хоп, одной руки нету. И ты понимаешь, что тебе чего-то не хватает. Но даже в этом случае однорукие, они бы, ну, не всегда не страдают от того, что нет какого-то члена, потому что, ну, нет и нет, привык и научился. А вот быть... одиноким, опять, ты можешь закидать это какой-то информацией, отвлечься, но прям научиться быть одиноким, ну, ты можешь научиться терпеть боль, как люди вот с хроническими болями, но это качество жизни, это, ну, мы не для этого созданы, скажем так, если просто.
Хорошо, спасибо, друзья. Почему в мире так много одиноких людей? Ваши ответы мы ждем в комментариях этой трансляции. Как вы решаете эту проблему, одиночество решаете ли вообще ее, и как вы думаете, можно ли ее решить в принципе? Неважно, верите вы в Бога или не верите, ходите вы в церковь или не ходите, мы ждем ваши ответы, ваши варианты и ваши ответы на вопрос, да, почему в мире столько одиноких людей, и можно ли эту проблему каким-то образом решить таким, чтобы не сделать еще хуже. Ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этой трансляции есть ссылка на страницу финансовой поддержки проекта, в которой я веду на Tales Media. Тоже кликайте туда, заходите и подписывайтесь на ежемесячные какие-то рекуррентные, комфортные для вас платежи. Ну или сделайте один такой жест любви в нашу сторону, переведя какое-то пожертвование только один раз. Телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. По нему можно позвонить в любое удобное рабочее время и поговорить с психологом-консультантом, например, о вашем одиночестве. Я почитаю комментарии, которые поступили. Женя пишет: у меня нету друзей, только знакомые, но они все далеко. Женя, можно сказать, что человек общителен в той мере, в какой он духовно несостоятелен и вообще дальше что-то непонятное. И вообще непонятно. Ведь в мире только и можно выбрать между одиночеством и пошлостью. Ну, давайте первую часть. Можно сказать, что человек общителен в той мере, в какой он духовно несостоятельно. То есть мы делаем вывод, что если человек духовно состоятелен, то он, по его мнению, да, то он даже не ищет себе компанию, не ищет себе кого-то, чтобы не быть одиноким. Согласен с этим или нет?
Ну, нет, потому что это может быть и правда, и ложь. То есть вот с этим можно... В зависимости от контекста. Вот Иисус, он был общительный или нет? Иисус был общительный. Да, да. Можно сказать, что он духовно несостоятельный? Вовсе нет. То есть это зависит от, ну, от многих составляющих. То есть общительность, она... Это просто общительность. Она ничего нам не говорит. Просто у человека есть какие-то коммуникативные навыки, предрасположенность, ну, что-то, да. Но это не говорит, одинок он или не одинок, счастлив он или несчастлив, успешен даже или неуспешен. То есть есть общительные там и бомжи, они очень хорошо могут с тобой разговаривать, там, развести тебя даже на что-нибудь. Ну, криминальные люди, религиозные, атеисты, то есть, да кто угодно, мужчины, женщины. То есть общительность сама по себе, она, ну, практически ни о чем не говорит, только, ну, только о том, что человек общительный.
Угу. Хорошо, у меня нет друзей, только знакомые, но они все далеко. Вообще, вот проблема дружбы, да? Многие чувствуют себя одинокими, потому что у них нет друзей, как они говорят, да? Где грань, на твой взгляд, опять же, где грань между там, хорошим знакомым, близким знакомым, прям прекрасным знакомым и дружбой, которая якобы решает проблему одиночества?
Грань там и есть. Знакомый – это знакомый, а друг – это друг. Со знакомым ты чувствуешь себя как со знакомым. Ну, то есть уровень общения, да. Если уровень поверхностный, ну, это шапочное знакомство. Если ты более близко с человеком общаешься, ну, это хороший знакомый. А друг – это что-то гораздо глубже и в плане доверия, и в плане принятия, и в плане, ну, дружба, она, ну, наверное, бывает, как-то быстро зарождается, но все равно это какой-то опыт твой. То, что ты друг проверенный, то есть хороший знакомый, а другом он становится, когда вы через что-то прошли, и ты понимаешь, что вот вы с этим человеком где-то резонируете, где-то там дополняете друг друга.
Стоит ли искать друзей, пытаться завести какую-то тесную дружбу ради того, чтобы решить проблему одиночества?
Это тупиковый вариант, это как раз идти в обратную сторону. То есть искать друзей, чтобы решить свою проблему, это ты точно проблему не решишь, это ты ее опять усугубишь, потому что ты не там ищешь и не тем путем идешь.
Угу. Смотри, мы улетаем в космос, мы запускаем какие-то там вертолеты уже на Марс, да, мы с помощью телескопов Хаббл заглядываем там куда-то далеко во Вселенную, мы, не знаю, там, лечим какие-то страшные заболевания, которые не могли лечить еще там 10-15 лет назад, правда, появляются новые. В общем, короче, мы, в принципе, более-менее научились решать свои проблемы. Но не все, может быть, да, потому что голода много, войны идут и прочее, и прочее. Почему же мы за все время существования даже на миллиметр не приблизились к решению проблемы одиночества?
Ну, потому что то, о чем ты говоришь, это все, ну, такая техника, материя, да, это все достаточно поверхностно. То есть это где-то делает нашу жизнь комфортнее, вот как ты говорил про интернет. Ну, когда-то не было интернета, и, ну, действительно, при том, что люди всегда чувствовали вот это искушение, это внутреннее, вот это внутреннее одиночество, но именно интернет это дело раздул, еще больше. Так и здесь, ну, ты вот говоришь, там, космос, Хаббл, мы там расщепляем там все, и при этом люди голодают в мире, и при этом люди убивают друг друга, и при этом люди там насилуют, обманывают, и это еще больше становится, ну, как, мы уже в космос летаем, а в Африке людям пить нечего, не то, что есть, пить нечего, и как вот этот диссонанс, он еще больше контрастирует. На самом деле мы не научились решать проблемы.
Угу.
Как бы где-то, где вот в христианских странах люди научились, как жить, и они еще на этом опыте до сих пор живут в Европе, в Америке, где-то в каких-то таких замкнутых сообществах люди привыкли, как-то тоже подстроились, как жить. Но когда христианство уходит из Европы, из Америки, когда сообщества открываются, и туда вот входит вот это вот безосновательность всего, что нет черного-белого, люди теряют даже те основы, которые были, все рушится. И ты там езди хоть на каком автомобиле, летай хоть в какой космос, а у тебя основ нету для жизни, для восприятия этого автомобиля, для понимания этого космоса, себя для понимания в космосе. И все, и ты все имеешь, но ты одинок, тосклив, и у тебя вообще нет смысла во всем этом. Где-то я уже об этом читал, Экклесиаст,
наверное. Слушай, по поводу, кстати говоря, вот пить и колодцев, это совершенно не имеет отношения никакого к нашей теме передачи, да, но тем не менее я недавно читал книгу одного такого христианского, скажем так, миссионера, который опускается на самое дно жизни, там, помогает людям, он говорил о том, что меня, говорит, возмущает, что в нашей церкви поставили витраж за 120 тысяч долларов, да, такой стеклянный красивый витраж, христианский, естественно. А, говорит, в Африке людям нечего пить, а посчитано, что чтобы сделать один колодец в Африке, нужно всего лишь 2000 долларов потратить, да? Всего лишь 2000 долларов, и целая деревня будет иметь постоянно питьевую воду в своем населенном пункте, а не ходить там за ней там, за 30 километров. То есть 60 колодцев, да, 60 деревень можно было бы спасти от обезвоживания, да, но да. Церковь строит, делает себе стеклянный витраж. Спасибо. Женя пишет дальше. Другой, но не тот, который не имел друзей. У нас сегодня день Жень. Некоторые вопросы невозможно решить в компании и за компанию, поэтому в жизни всегда остается только одиночество. В какой-то степени свою жизнь всегда проживаешь в одиночестве. Вот, да. И я, кстати, тоже об этом хотел сказать. Смотри, все-таки если мы всегда какую-то часть жизни, вернее, мы в какой-то степени одиноки всегда. Все-таки я повторяю свой вопрос, нельзя ли с этим просто смириться и заниматься более важными вопросами, чем решать вопрос одиночества?
Можно. И многие так и делают. Но если мы подойдем, ну, к корню, почему человек одинок, то с этим нельзя смиряться. Если мы говорим о том, о причине одиночества человека, то есть это та самая причина, по которой человек в ад идет. И ад – это печать одиночества. Потому что при том, что в аду будут миллионы людей, они там будут одиноки. Один, как Иисус говорит, тьма внешняя, густая тьма, как казни египетские, которая обволакивала. И ты зажигаешь свечу, она не дает света. Вот такая тьма в аду. И вот в этом аду, во тьме, в огне, в боли, в скрежете человек будет абсолютно одинок. И вот это чувство одиночества, которое мы сегодня испытываем, оно будет в разы больше и больнее. Поэтому, если мы не решим проблему одиночества сейчас на земле, мы окажемся в аду, и она будет гораздо болезненней.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас есть телефон доверия 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Если вы одиноки, если вам тоскливо, страшно, больно, если вам просто не с кем поговорить, вы можете позвонить по этому номеру телефона. Это совершенно бесплатно по всей территории России. И ну, просто поговорить с теми людьми, которые поднимут трубку. Звонок, опять же, бесплатный. Вы оплачиваете только свое соединение вот по вашим тарифным планам, если вы пользуетесь сотовым телефоном. С городского звонок должен быть вообще бесплатный. А в описании к этой трансляции есть ссылка на финансовую поддержку проектов, которые я веду на Теос Медиа. А мы с Александром Даниленко, пастором Библейской Церкви, говорим о том, почему в мире столько одиноких людей. Есть мнение, ты заговорил об аде, ты все пытаешься, так сказать, корню проблемы перейти, а я тебе все это притормаживаю. Есть мнение, что Бога люди придумали... Это, собственно говоря, ответ, такой эволюционный ответ на наше одиночество. Да? Вот людям было одиноко, они понимают прекрасно, что как бы они человека не любили, как бы они не были с ним близки, они все равно вот не могут туда, не смогут вот как бы так фундаментально с ним соединиться, да, чтобы перестать чувствовать свое одиночество. И они придумали такого друга себе невидимого, как у детей, знаешь, есть у маленьких невидимые друзья. Вот они придумали такого невидимого друга, назвали его Бог, и вот как бы мы не одиноки, потому что с нами Бог. Ответ верующего человека на это какой будет?
Ну, я не знаю, помогает вообще вот выдуманный друг не быть одиноким? Вот мне бы хотелось у кого-то вот уточнить, узнать. Ну, я понимаю, что это вопрос нам, но мой друг, он не выдуманный, он настоящий Бог, поэтому мне сложно как бы понять, помогает или не помогает. Но зная вот то, что написано в Библии, зная Бога, зная причины одиночества, я больше чем уверен, что не помогает. Более того, ведь выдуманный друг – это то же самое, что ты говорил, стоит ли искать друга, чтобы не быть одиноким. И мой ответ был, что нет, это контрпродуктивно. Вот выдуманный друг, если мы даже обратим внимание на людей, которые имеют выдуманного друга, это люди одинокие. И они замыкаются на своем выдуманном друге. Их выдуманный друг не помогает им иметь больше друзей. Он не помогает им быть более счастливыми. Он помогает им переносить их одиночество. И они не перестают быть одинокими. Выдуманный друг – это опять-таки интернет-выдуманный друг. Выдуманная тетя в интернете, которая помогает мужчинам не чувствовать себя одинокими. Это то же самое выдуманный друг. Он не решает проблему. Человек не перестает быть одиноким, даже когда имеет выдуманного друга.
Жанна пишет, после встречи со Христом я ни одного дня не чувствовал себя одинокой. Помнишь фильм, может быть, ты смотрел «Игры разума» про этого известного великого математика, который всю жизнь имел друга, да, который сопровождал его с детства до самой смерти, и он с ним разговаривал, общался и не чувствовал себя одиноким. Не похоже ли наша христианская концепция Бога вот на такую вот шизофрению, знаешь, только вот более масштабную, да?
Ну, возможно, кому-то это покажется. Тот, кто не видит моего друга, тот, кто не видит Бога, конечно, посмотреть на человека, который молится вслух, например, и сказать, а вообще, что ты делаешь, парень? Ты разговариваешь с воздухом, с невидимым другом? Ну да, это можно так сказать. Я однажды приехал домой, и там родственники съехались. И они спрашивают, а как ты в Питере оказался? Я говорю, я вообще в Питер не хотел ехать, но Бог меня туда привел. И они на меня такие смотрят, Бог тебя привел? А как он тебя привел? Он что, тебя за руку взял? Он тебе там... Как вообще кто-то может тебя привести против твоей воли, да? Против твоего желания, не то, что против твоей воли. Я говорю, Бог, там у нас история взаимоотношений с Богом, и вот он меня привел в Питер. Вот. Ну, для них это было вот то, о чем ты говоришь. Это вот шизофрения какая-то.
Спасибо тебе большое. Мы еще к одному вопросу сейчас перейдем, послушаем ответы людей из Санкт-Петербурга. Есть отдельная категория граждан, скажем так, в мире, которые вообще не пытаются... Они смирились со своим одиночеством. Они вообще не пытаются решать эту проблему, потому что всякий раз, сталкиваясь с человеком, они попадают в какие-то проблемы. В общем, отношения с ним у них не складываются, с людьми, да? И они видят, что попытка решить проблему одиночества путем взаимоотношений живых с людьми, она, в общем, для них не помогает им решить. Самое ужасное в отношениях с людьми, сейчас мы послушаем ответы в Санкт-Петербурге, что же такого ужасного в отношениях с людьми, что люди не стремятся решать проблему одиночества с помощью, собственно говоря, отношений. Поехали.
Глаз народа.
Самое ужасное в отношениях людей.
Наверное, ненависть, насилие.
Одиночество.
Оскорбление, ненависть, недоброжелательность.
Ссора, оскорбление, унижение, не знаю, там, обман, предательство.
Недоверие друг другу.
Ненависть, жадность.
Неверность.
Недоверие, ложь.
Предательство.
Затрудняюсь ответить, спросить.
Неуважение друг к другу. Унижение, да, и неуважение.
Разочарование, обида, злость. Я не знаю, что все.
Глаз народа.
Самое интересное, что один из ответов был одиночество. Да? Самое ужасное в отношениях с людьми – это одиночество. Это, собственно, то, о чем ты говорил, наверное, да, что мы пытаемся как-то решить проблемы с помощью взаимоотношений с людьми, да, но только наоборот оттеняем с помощью отношений, да, свое одиночество, еще более делаем его, ну, более контрастным. Но вот прокомментируй то, что ты услышал. Люди стремятся решить проблему одиночества, общаясь с людьми, встречают ненависть, разочарование и все прочее. Значит ли это, что даже бросив интернет и начав живьем общаться с человеком, мы даже в этом случае ни на миллиметр не приблизимся к решению проблемы?
А мне видится, вот, когда не было интернета, когда жизнь была как-то попроще, я даже не беру там 50-100 лет назад, может быть, еще раньше, одиночество, ну, кажется, я не знаю, как там на самом деле было, но кажется, что когда человек, ну, понимал, что вот у него есть там семья, есть, ну, община, я даже не говорю религиозная, ну, просто деревня, да, родственники твои, и ты вот эти связи имел. И ты, ну, раньше люди меньше жили только для себя. И поэтому они были менее одиноки. То есть я не говорю, что они были не одиноки, что вот это чувство их все равно не посещало. Но раньше, когда вот этот был какой-то общинный уклад, даже в городе, когда проживали люди, но все равно была какая-то семья, был какой-то род, была какая-то картель, и мы, ну, и люди жили хоть в какой-то общине, даже не говорю в религиозной, но они жили меньше для себя, потому что они понимали взаимозависимость. Сейчас у нас очень много возможностей жить вообще автономно. Mm-hmm. И большой такой призыв людей жить для себя, взять от жизни все. Раньше, когда человек жил не только для себя, вот он был менее одинок. Вот это мое убеждение, которое я даже наблюдаю сейчас. Чем меньше человек ищет решение проблем одиночества, тем меньше он одинок. Но я имею в виду наоборот, когда он, ну, пытается служить другому. Когда ты решаешь проблему чьего-то одиночества, ты менее одинок. Когда ты живешь для кого-то, ты менее одинок. И даже не в том смысле, что ты отвлекаешься от своего одиночества, а в том смысле, что блаженнее давать, чем принимать. Блаженнее служить, чем ждать, чтобы тебе служили. Блаженнее для кого-то посвящать свою жизнь, чем и в этом находить даже удовлетворение. Я даже сейчас про Бога не говорю, и про христианство. А в принципе, люди, которые нацелены помогать другим, они меньше страдают даже от своих болезней. Люди, ну, инвалиды в разной степени, которые отдают другим, они не чувствуют себя ущербными инвалидами. А здоровые люди, которые ждут, что им все будут отдавать, они чувствуют себя депрессивными, одинокими, разбитыми, несостоятельными там, и что угодно.
Но это, опять же, не решает проблему. Да? Я просто, грубо говоря, увлекаю себя каким-то процессом решения чужих проблем. И увлекаясь этим процессом решения чужих проблем, я не вижу свои проблемы.
Скажем так, частично это правда, потому что все равно корень одиночества, он еще глубже, он в наших взаимоотношениях с Творцом, в наших взаимоотношениях, для чего мы вообще были созданы. Вот. И поэтому частично я и оговаривался, что где-то это, ну, мы просто отвлекаемся. Но если понять, что мы сотворены не для самих себя, чтобы мы жили не ради себя, это сама природа наша, это замысел Творца о нас. Мы не сотворены быть автономными, раз, и жить для себя, два. Это раковая клетка. И когда мы разворачиваем вот эту парадигму, что мы живем не для себя, и мы живем не автономно, мы уже поворачиваемся к первоисточнику, к тому, как мы задуманы. А значит, нам уже лучше жить. Почему в самой идее, даже вот в христианских странах, вот эта сама философия, которая приближена к христианству, к библейскому вероучению, она уже дает жизнь, ну, делает жизнь лучше, легче, насыщеннее, полнее. А если уж мы придем вообще к первоисточнику, к Библии, и мы придем к источнику, к Создателю, тогда, ну, и поймем, для чего мы созданы, кем мы созданы, какими мы созданы, тогда мы сможем решить проблему. Когда мы узнаем, в чем наша проблема, одиночество – это не проблема, это плод. Это последствия проблемы. Но когда мы решим проблему, от чего мы одиноки, тогда одиночество, оно просто, его не станет, оно испарится.
Хорошо, спасибо. Женя Сосредин пишет, свобода воли предполагает некоторое одиночество. Ты сейчас говорил про автономность. Угу. Да? Вот он пишет, что свобода воли, это, собственно, наша автономность, она предполагает некоторое одиночество.
Вот поэтому мы и одиноки. Что человек решил, что у него есть свобода воли, он решает сам, и естественно, что становится автономным и одиноким.
Да, спасибо большое. Почитаю комментарии Жанна. Иисус как друг с большой буквы, причем это не вымысел и не шизофрения, это реальность, говорит она. Восклицательные знаки проставляют. Отношения с Иисусом – это постоянный диалог. Разочарование в людях – одна из новых... так, это уже отдельно, другие комментарии. Ну вот смотри, опять же, мы с тобой говорим, и вот Жанна пишет про Иисуса, про постоянный диалог, про отсутствие шизофрении, но, знаешь, когда люди обращаются... Масса христиан есть, которые обращаются к Богу, но все равно одиноки. Вот они как бы верят в Бога, да? Они, может быть, даже приходят к Богу для того, чтобы решить проблему одиночества в первую очередь. Им так страшно, так одиноко в этом одиночестве, что они как бы вот приходят к Богу, думая, выслушивая таких замечательных парней, как ты, которые говорят, что только к Богу придите, и все будет хорошо, да?
Я так не говорил.
Но проблема одиночества решится. Они приходят...
Я даже этого не говорил.
Они приходят к Богу и все равно продолжают быть одинокими.
Видишь, как ты додумываешь за меня.
Ну, мне показалось, ты так сказал, что если мы приходим к Богу, если мы обращаемся к корню проблемы и поворачиваемся к Богу, мы перестаем быть одинокими.
Нет, этого я не говорил. Я говорил о том, что если мы придем к Создателю и поймем, для чего мы сотворены, кем мы сотворены и в чем проблема, в чем источник одиночества, и мы решим вот эту проблему, тогда одиночество не станет. То, что люди приходят к Богу, это замечательно. Но многие становятся даже возрожденными христианами, обретая Духа Божьего в сердце. Это еще не гарантия, что не будет одиночества. Если человек пришел к Богу, и даже вот Божьей милостью, добротой, благодатью он стал его ребенком, но у него все равно сердце «мне», «папа, дай», он будет и дальше одинок. Он будет одиноким христианином. То есть то, что человек пришел к Богу, ну, Бог не волшебная палочка, чтобы и не какой-то автомат, который нам наши хотелки решает. Бог желает нас привести к себе, Бог желает открыться перед нами, чтобы мы узнали, какой он. И в этом будет наше решение. Когда мы поймем его замысел и то, как мы должны жить. Не я, мне, церковь, обслужите меня, Бог, обслужите меня, сделайте мне духовно, сделайте мне хорошо. Этот человек будет одинок. Поэтому в церквях так много одиноких людей. Поэтому в церквях так много недовольных людей. Потому что все, ну все, как правило, вот это последствия того, что человек не перестроился и все еще ищет своего. Даже придя в церковь, даже придя к Богу и узнав его, приняв Иисуса как Господа, Спасителя, все равно человек продолжает искать своего. Ну, потому что мы рождены во грехе, мы рождены в греховном мире, который нам постоянно эту парадигму внушает, и мы продолжаем вот по инерции где-то, по желаниям нашим, ну, нашей природы такой греховной, мы продолжаем все равно искать своего, жить для себя. И тем самым мы вот это одиночество, ну и другие подобные там состояния, грехи, мы их как-то стимулируем.
Почему искать своего проблема? Ведь мы приходим к Богу для того, чтобы... Ну, как минимум, получить свое, там, вот эту свою вечную жизнь, да, свое там наслаждение, свою радость, свое счастье.
Своя вечная жизнь, она в аду, понимаешь?
Но обычно люди приходят к Богу, чтобы получить какой-то вот профит, который им предлагает христианство. Ну, наверное, большинство людей говорят, ну, круто, я теперь получу вечную жизнь, я буду теперь там в раю, и значит ли это, что все христиане ошибаются?
Вот которые так говорят, ошибаются, да, потому что... которые люди вот так, с таким отношением приходят, они, во-первых, как правило, не получают вечную жизнь, а получают религию и какое-то духовное такое внутреннее успокоение. Ну что, я теперь духовный, я теперь, ну там, с Богом, я теперь вечную жизнь иду. Потому что вечная жизнь – это не вечная жизнь там на Гавайях, на островах или в каком-то кайфе. «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Вот что такое жизнь вечная. Угу. И она начинается уже здесь. И если ты здесь не знаешь и не познаешь Бога, не познаешь Иисуса Христа, ну, значит, ты где-то обманулся, ты не тем занят. И какая тогда у тебя вечная жизнь, если ты сейчас Бога не знаешь, не любишь и не возрастаешь в познании любви Его? Вот это вечная жизнь. А прийти ради какой-то вечной жизни абстрактной, значит, ты мимо прошел, ты не туда пришел.
Угу. Пишут, я не всегда ощущаю необходимость в ком-то, в смысле угу. людей, да, кроме Христа, мне его достаточно, я не стремлюсь к общению с людьми. Это плохо или как?
Ну, насколько это похоже на Иисуса? Вот оценить, плохо или хорошо, это не тебе, не мне решать. Иисус стремился к общению с людьми. Он оставил небеса, и он пришел в падший мир к грешникам.
Смотри, если человек, мы сейчас отключимся от Христа, хорошо. Возьмемся прийти к человеку. Если человек стремится к тому, чтобы помочь людям, угу. и вот он идет, им служит, он идет, им помогает, он как вот тот самый комик, который, да, угу. он же очень многим людям помогал, он угу. занимался благотворительностью, его фильм очень добрый, классный, хороший, добрый, как там его зовут, я уж не помню. Как его зовут?
Я сейчас тоже не помню.
Помню только фильмы, в которых он снимался. Но вот он решал чужие проблемы. Он стремился им послужить, этим самым людям, которые нуждались в его смехе. Но это никак не решало проблему его одиночества вообще. Да? И все это закончилось его самоубийством. Вот. И понятно, что Христос вообще-то отдельный персонаж. Если мы верим в него, если мы верим в него, mm-hmm. то, что это Бога-человек, мы не можем во всех случаях его, наверное, иметь как свой пример. Ну, потому что вот он-то, идя к людям, служа им, наверное, не чувствовал себя одиноким и покинутым. Кроме одного единственного момента в самом конце своей жизни, да?
А почему он не чувствовал себя одиноким и покинутым?
Вот почему?
Вот.
Почему?
Вот опять мы говорим... Давай так, я отвечу, почему человек одинокий.
Да, давай.
Когда человек начал быть одиноким?
Как только себя осознал.
Нет.
Если мы берем
человечество, жизнь человечество, люди, Адам и Ева, когда Бог их сотворил, угу. Он их сотворил для себя, Он сотворил Еву из ребра Адама, и будут одна плоть. Вот какое одиночество, когда одна плоть, да? И когда Бог не просто где-то абстрактно, а Он вот здесь рядом видимым образом. То есть об одиночестве вообще речи не было. Бог сотворил людей для себя, себя подарил людям. Более того, еще людей сотворил так, что два мужчины и женщина – одна плоть. То есть там вообще нет места для одиночества, угу. там шансов нет для одиночества. Но как только человек согрешил, вот так вот все изменилось. В каком смысле? Мужчина и женщина стали, смотри, стыдиться друг друга. Они стали защищать себя одеждой от взгляда. Мужчина спрятался в кустах, одиноким себя сделал, отделил себя от Бога, отделил себя от женщины. И более того, природа на него вся такая, а что это такое? И Бог проклял землю, и человек стал одинокий, как перст. Почему? Потому что грех его отделил от Бога, от человека, от творения. И он вот как в том аду, в этой тьме. И такой, и что теперь делать? Да, что-то осталось. Да, остался путь к Богу, путь к женщине, путь к творению. Но это все вот так вот обрезало, и все, и от одиночества пришло. Вот в чем причина нашего одиночества. Грех. Грех, который разделяет нас с Создателем и который вообще все извратил и перевернул. Грех делает нас замкнутыми на себе, делает нас абсолютно одинокими. В 7-5-20-миллионном городе там к нам будут звонить, приходить, писать, восторгаться. Тебе будут хлопать, как кумиру миллионов, и ты приходишь домой, и ты одинок. Потому что грех делает человека одиноким. Пока проблема греха не решится, пока человек не начнет поклоняться Богу, поклоняться, а не просто «Бог, сделай меня счастливым». Вот для чего человек сотворен. Поклоняться Богу. Когда ты восторгаешься Творцом, у тебя нет места для одиночества. И когда ты восторгаешься Создателем, ты идешь и служишь людям не потому, чтобы решить проблему одиночества, а потому что Бог тебя наполнил собой, у тебя нет вот с Ним вот этого препятствия. И от избытка сердца ты идешь и говоришь, ты идешь и служишь, ты идешь и отдаешь, не ожидая в ответ. Так Иисус и говорил. Угу. Давая, не ждите в ответ, потому что вы от избытка даете. Вы от избытка служите, от избытка говорите. Какое тогда одиночество?
Спасибо большое. Ставьте лайки, делайте репосты. Страстная проповедь была пастора Библейской церкви Александра Дениенко. Она была прекрасна. Я прямо, у меня прям кровь начала бежать, как после чашечки крепкого кофе, знаешь, во мне. Если вы хотите познакомиться с Александром Дениенко поближе, пожалуйста, ищите его в социальных сетях, либо пишите мне, я вам скину ссылку на его страницу. И церковь у нас собирается в 11 часов утра каждое воскресенье. Блохина, дом
2/77,
да, но там нет вывески, поэтому вам в любом случае нужно будет как-то сначала предварительно созвониться с Александром Даниленко, прийти к нему в церковь и перестать чувствовать себя одинокими. Но если вам нужно прямо сейчас эту проблему решать, то у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, и вы можете поговорить с кем-то из тех, кто поднимет руку, там профессиональные психологи, душепопечители, и они, в общем-то, могут вам подсказать верное направление, что делать и как быть, чтобы эту проблему одиночества решить. У нас есть такое волшебное слово «Евангелие», да, но многие его не очень понимают. Мы говорим «благая весть», да, ну, какая-то хорошая весть, да. «Благая весть» тоже звучит как-то очень сакрально сейчас в нашем контексте. «Хорошая весть». Может ли быть хорошая весть для человека? Вот, например, мы увидели какого-то одинокого там парня или девчонку, да, прям одинокого-одинокого. И мы ему говорим не про грех, там, а мы говорим: слушай, друг, у тебя есть, ты одинок, да, и мы можем тебе предложить путь решения этой проблемы одиночества, да? И вот он такой. Можем ли мы говорить о Христе, как о том, кто решает проблему одиночества?
Ну, если это все, что мы сказали, ну, это тоже как бы не совсем Евангелие и не совсем правда, потому что Иисус умирал на кресте не для того, чтобы мы не были одинокими. Но мы можем человеку сказать, вот в принципе, что мы сейчас с тобой делаем. Мы пытаемся понять, почему человек одинок, что причина, ну, корневая вообще, это то, что он разделен с Творцом из-за греха, и что человек, который понимает свою греховность перед Богом и принимает вот этот Божий замысел вообще о человеке, Божий замысел об отношениях Бога, человека, людей, и он возвращается к Богу и становится на его путь, то одним из, ну, вот этих профитов, как ты говоришь, один из результатов, один из плодов, это то, что действительно одиночество, оно не уйдет сразу, потому что мы все равно любим себя, мы ищем своего, и мы поклоняемся Богу не целиком. Мы даже, поклоняясь Богу, ищем чего-то своего. Это процесс. Но это процесс правильный. Это процесс восстановления. Поэтому да, мы можем человеку говорить: ты одинок, но есть Бог, и тебе нет нужды быть одиноким. И объяснить, почему ты одинок, и что Бог от тебя ожидает. Рассказать и плохую весть, и добрую весть. Так, как это в Библии написано. Ну, а если мы ограничимся только: ты одинок, приходи в церковь к Богу, и ты перестанешь быть одиноким, но это даже неправда на самом деле.
Угу. Спасибо большое. Пишет: спасибо гостю за интересные мысли. Спасибо вам за комментарии, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. В описании к трансляции есть ссылка на финансовую поддержку проектов, которую я веду на Theos Media. Тоже туда заходите, кликайте и подписывайтесь на ежемесячные. Пусть это будут маленькие, по 100 рублей, но регулярные переводы в нашу сторону. Нам это очень важно, как и ваши лайки, репосты. И комментарии, естественно, тоже. Хорошо, почему все-таки мы видим, что... Смотри, не так, я перефразирую, может быть, даже. Человек приходит в церковь, вот одинокий человек. Он ищет Бога, он приходит в церковь. Ну, есть какая-то у него тяга там. Он приходит в церковь, чтобы этого Бога найти. И не находит его там, потому что люди его... Он одинокий даже в церкви. Люди на него внимания не обращают. Почему такое происходит? И если человек встретил вот такое вот какое-то, не то чтобы отторжение, а непринятие себя в церкви, то что ему можно подсказать? Что ему делать? Вот он пришел, а как бы вот на него никто внимания не обращает, он даже не знает, что делать. Он чувствует себя одиноким, он пришел к людям, чтобы не чувствовать себя одиноким, но наоборот встретил то же самое одиночество, что и было всегда.
Ну, к сожалению, это не редкость, опять же, причина почему, потому что мы слишком привыкли искать своего и жить для себя. Мы даже в церковь ходим, ну, для себя, чтобы нам стало хорошо, пообщаться с друзьями, там, послушать проповедь, попеть. И нам становится от этого хорошо. И, конечно, человек приходит в церковь, где, ну, не дай бог, конечно, большинство людей вот с таким отношением, они там по группкам, с друзьями общаются и ищут своего. И, конечно, человек будет чувствовать себя одиноким. И я даже не скажу, что это там невозрожденные люди, не настоящая церковь, но просто, ну, незрелая. Незрелые. Или, может, человеку так вот как-то день такой выпал, что не было людей, которые подходят, разговаривают и готовы послужить. Ну, а что ему можно сказать? А продолжай. Продолжай читать. Продолжай искать Бога. И пойми, что они такие же, как и ты.
Спасибо большое. У нас в студии был Александр Даниленко, пастор Библейской Церкви. Продолжайте пытаться не быть одинокими. Читайте Библию. Всем спасибо. Пока.
До свидания.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.